4. Стрелка. Говорят, мало мест в России, где погода и климат хуже, чем на Урале. Мол, знал царь, куда ссылать. Однако в этот апрельский день наступила настоящая весна. Яркое теплое солнце, зеленая рябь еще не распустившихся на ветках листьев. Люди тоже как будто расцвели. Вокруг были красивые девочки, улыбки и какое-то очень светлое настроение. Посреди этого праздника жизни 19-летний Виктор С. ехал на ответственное и важное мероприятие – массовую драку на говне, сирич с применением оружия, какого бог пошлет, преимущественно холодного. Одет он был в спортивные штаны марки «Adidas» на три полосы и кроссовки, облегченный бомбер без синтепона. Если бы не некоторые тени интеллекта на его лице, случайный прохожий определил бы его как простого парнишку с рабочей окраиной в просторечии гопника. Верным это было на 50%. Виктор, несомненно, имел склонность к уличному насилию, но проявлял ее, вращаясь около праворадикальных кругов. Он всегда был где-то рядом с ними, но никогда внутри, и не вопреки, а благодаря этому преуспел в профильной деятельности, в прямом действии. Довольно ясный, хоть и примитивно прямолинейный аналитический ум и упорство, граничащие с бараньим, быстро привели его на путь систематических тренировок и убили все стремления к субкультурности и идеологии. Виктору было наплевать на судьбу России и русских, когда он делал то, что считал нужным, и поэтому он чисто технически и последовательно решал прямо поставленную перед ним и его друзьями задачу – драка, разгром заведения, разбойные нападения, что угодно. Он замечал ничего, кроме узкой цели перед собой, в ее достижении достигал немалых успехов, и слава за ним закрепилась довольно жуткая даже среди скинхедов. Тактические разработки Виктора работали всегда, с неотвратимостью и простотой удара кувалдой. Столь же неотвратимыми были последствия ошибок и расхождений с его планом. Практически всегда наступала жопа. Так как по вине исполнителя наступала она часто, то работать со скинхедами в принципе Виктор не любил, предпочитая пьяно-разгильдяйной публике узкий круг проверенных людей, с которыми провалов не было практически никогда. Трамвай не спеша шел по весенней улице, в открытые окна залетал теплый ветерок. А молодой здоровый парень нервничал, так как опаздывал туда, где люди будут бить друг друга битами, лопатками, цепями, резать ножами и добивать упавших. Забавно, не правда ли? Торопиться на собственную смерть и переживать по этому поводу достаточно необычно, а все основания предвидеть оную Виктор имел. «Иногда предвкушение волнует больше, чем успех», было сказано в какой-то идиотской рекламе. Эта фраза лучше всего описывает то, что чувствует человек перед массовой дракой. Самое страшное не бой и больница, что чувствуют те, кого убили, известно только им. Процесс конечен и имеет определенный результат. Пугает неопределенность и страшно бывает до дрожи. Во время спонтанного конфликта или вольной охоты на акции не то ощущение, потому что ты не знаешь точного времени, когда тебя начнут убивать. В таких раскладах нет ни рыцарских доспехов, ни строя щитов, как у ОМОНа, ни сыгранных действий около футбольной фирмы, ни даже хотя бы оцепления милиции и карет скорой помощи, как при уличных беспорядках. Есть только ты, твоя тушка, что-то в руках и лес острых и тяжелых предметов, назначение которых ломать твои кости, пробивать головы и наносить разнообразные увечья. Читателю невдомек эти прекрасные ощущения. Так вот, бледные тени он их, сцена первой драки в бандах Нью-Йорка с Скорсезе, где на редкость убедительно показаны боль и страх двуногих, рвущих друг друга заживо. Очень часто не имеет значения, какой боец лично ты. Достаточно тем, кто с твоей стороны побежать и провалить мораль, как тебя снесут, и на этом все. Это даже не древние военные действия. С тобой не подразделение или хотя бы место в организованном строю с офицерами, а самый худший вид случайного ополчения, спонтанного и практически неуправляемого, не знающего, что такое приказ и надо. Виктор не имел ни одной иллюзии по поводу своей стороны в предстоящем мероприятии и мрачно гадал, то ли больше участников не придут совсем, то ли побегут в процессе. Противник же, по данным разведки, был представлен хачами, сирич традиционным составом старше, тяжелее и злее, не имеющим никаких предупреждений против холодного оружия. Глядя на парня впереди себя, как двигалась при дыхании его грудная клетка, Виктор словно со стороны смотрел на себя, получившего несколько ударов ножом в область легких, и уже словно чувствовал боль на вдохе. Закрыть на секунду глаза, успокоиться. В такие моменты, как никогда, инстинкт самосохранения ищет пути для спасения. Срочное дело, у родных беда, да хоть понос прихватил. Есть только один способ не дать себе проявить слабость, сделать предстоящее дело для себя единственным выходом, уничтожив внутри себя самого право на выбор. Иначе не будет сосредоточения на том, как выжить, а нет ничего хуже рефлексии в самый ответственный момент, когда надо не думать, а делать. Если дать себе перегореть заранее, можно практически быть уверенным в том, что там и останешься. Никто не знает, сколько из погибших и покалеченных похоронили и оплакали себя заранее, а цена ошибки именно такова. Виктор отлично знал все эти вещи, так как за последние 2 года это было 6-е подобное мероприятие с его участием. От мыслей про вечное его отвлекала красивая девочка с букетом. Уцепившись за конкретную задачу, он будто приказал себе этот вечер провести со своей девушкой. Для этого нужно провести мероприятие. Для этого задачу надо решить. Все посторонние мысли разом куда-то растворились. На свою остановку Виктор С. выпрыгнул легко и будто радостно. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Преодолев 300 метров в парке среди весенней толпы, он увидел тех, кто сегодня идет вместе с ним. Группы по 5-6 человек. Не густо. Взгляд цеплял детали, от которых Виктор скривился. Нашивки, ботинки с белыми шнурками, цыплячьи шейки, полторашки пива в руках. Землистого цвета мордочки с печатью раннего алкоголизма перемежались с румяными детскими физиономиями школьников-старшеклассников. Знакомых было мало, и из этого следовала плохая подготовка и низкая мораль состава. Впереди и чуть в отдалении стояло полтора десятка совершенно других личностей. Непримечательная одежда по погоде, небольшие сумки на поясе, короткие стрижки, жесткие взгляды. По своеобразной моде олимпийки были подвернуты до локтей. Среди типичных жертв много плохих борцов и любителей хватать за руки. На руках двоих уже были одеты строительные перчатки с пупырышками, главное орудие производства. Не сказать, что эти люди как-то сильно отличались видом и возрастом от остальной массы. Чуть спортивнее, если только. Но было в них что-то такое, от чего становилось не по себе. Разгадка была проста. От группы молодых людей буквально несло смертью. Это был основной состав, широко известный в узких кругах бригады, имя которой не надо поминать — СУЕ. Знамениты они были тем, что регулярно и систематически акционируя и за несколько лет деятельности, имея за пределами десятки убийств и тяжких эпизодов, основа оставалась на свободе. Вокруг них, а всего вокруг бригады вертелось от 40 до 80 человек, садились. Этих же будто сам черт берег для каких-то своих важных бесовских дел. Виктор подошел к их кругу и вена в вену поздоровался с лидером. А. Лидеру тогда было всего 18, и коренастый белобрысый парень легко управлялся с бойцами существенно старше себя. А. был прирожденным командиром, в гораздо большей степени одаренным, чем Виктор. Обладатель чудовищной силы воли и совершенно звериного чутья, А. за несколько лет не только выжил, но и провел бригаду мимо физической расправы и правоохранительных органов через сотни эпизодов. «Привет, фашисты!» — Виктор встал в круг. «Значит, чё? Чурки уже на месте, говорят, их будет довольно много. Повод-то какой вообще? А хер его знает. Меня в это вообще левый знакомый вписал. Тот, из-за которого вся канитель, там сейчас в машине с братом. Он их вычислить может. Чё, по говну? У нас все плохо. Есть немного арматуры, ножи, газ. Палок, может, наломаем?» — раздался голос кого-то со стороны. Виктор присмотрелся и увидел юное лопоухое создание в камуфляже с имперским флагом. «В жопу тебе палок напихать!» — А резко набычился. Его насторожило не предложение, а то, что его посмели перебить, а это корень будущего неповиновения. Кары юное создание избежало лишь потому, что А увидел в его глазах страх, переходящий в ужас. «Правильно, его должны бояться сильнее, чем хачей!» «Короче, есть мысль организовать камнепад. Каждый в руки берет стекло, камень, с 5 шагов по команде, потом прыгаем. Перед прыжком сбились в кучу, мы сзади будем. Кто выпрыгнет из строя, ногу сломаю. Кто побежит, зарежу нахуй». Виктор со стороны наблюдал финальный инструктаж. Указания А были простые и понятны. Впрочем, содержание оных они накануне обсуждали не один раз. Подтягивались опоздавшие, одним из последних Виктор с большой радостью увидел массивную фигуру своего друга, околофутбольного деятеля М. М отличался 2 добродетелями – тяжелым весом и чемпионской степенью уровня России по одному из контактных единоборств. Вид у него был довольно помятый и похмельный, но все равно один М стоил целого коллектива юных арийских воинов. А, тут скаут явился. Скаут – это разведчик. Один из тех, кто смотрел все это время на позицию противника. Новости были удручающие. На месте стояла 9 с багажником полных бейсбольных бит и арматуры. Также среди бит были спалены топор, ну, лопатка и оса у водителя в салоне. Время. Двигаемся. Мелкими группами народ начал покидать парк. Спустя 10 минут за углом от предполагаемого места на диком футбольном поле сконцентрировался моб. 37 человек дошли до места из примерно 50 бывших в парке. У остальных нашлись неотложные дела. Виктор усмехнулся, и вместе с А и М начали выстраивать боевые порядки. Традиционный строй имеет first line, первую линию бойцов-тяжеловесов с наилучшим личным уровнем. Их задача — провалить строй противника и смять их ряды, что дает возможность более легким бойцам второго-третьего ряда реализовать свое преимущество. Сзади же, как правило, нужно только давить плечами на спины, придавая напору первой линии совокупную массу всего строя. Виктор не питал никаких иллюзий, что будет при повторении этого построения на запланированном мероприятии. Первый ряд ляжет под удары битой арматуры, а дети сзади убегут. После чего можно будет дорезать тех, кто упал. Панические настроения были написаны на лицах, и, черт возьми, за этот страх сложно было упрекнуть. Плохо было всем, кроме троих. Виктора, переборовшего мандраж, отморозка А и М, который отличался редкими толстокожестью и фатализмом. Эти свойства и непреодолимый болевой порог М сделали его чемпионом России и звездой таких мероприятий, несмотря на очень среднюю технику, изобилие жира и любовь к водке. Никто не знал, сколько раз он дрался в жизни, у всех было такое впечатление, что это был бесконечный циклический процесс. И тут наступил неожиданный момент. Все центральные фигуры заняли третий и четвертый ряды, сбив впереди себя трясущихся малолеток, то есть страшных скинхедов с нашивками белыми шнурками. «Кто побежит?» «Лично почку проткну», — шипел сзади А, потрясая ржавым китайским ножом с подозрительного вида пятнами. Его бригада сзади расположилась полукольцом, изображая заградотряд. Это и была идея Виктора, который ничего не знал об устройстве римского легиона, но интуитивно повторил то же самое. Впереди шел живой щит, которому суждено было лечь под ноги нападающим, подбитые железо, давая возможность смертельной косе сзади резать из-за этих спин. План Виктора заключался в том, чтобы, причинив максимальный ущерб, дорезая чужие драки и пожертвовав страшным скинхедами, чьими детьми, большинство из которых было 15-16 лет, рассыпаться и исчезнуть. А рассчитывал за счет камнепада и резкой безжалостной атаки погнать оппонентов. Но он всегда переоценивал свою бригаду. Желудок подкатил к горлу. Моб свернул за поворот. Когда же уже наконец? Перед ними стоял довольно редкий строй оппонентов сопоставимой численности, но постарше, 20-25 лет. Вооружены были все. Виктор накинул и затянул на запястье шнурок, мертвой петлей, крепившийся к рукоятке ножа. Если потерять оружие в свалке, поднять его не дадут, а еще со шнурком можно выпустить нож из руки, чтобы схватиться за товарища и удержаться на ногах. Если упасть под ноги, встать тоже не дадут. Ножом Виктор только колол, поэтому и выбрал довольно длинный и довольно узкий образец китайской ножевой промышленности, обмотав ручку матерчатой изолентой. Некрасиво, но надежно и ухватисто. Встать за широкой спиной М за его правое плечо, оставив место, чтобы колоть справа. Тоже живой щит, только собственный с устойчивой осадной башней. Так уже было и не раз. Бросать и бросать правую руку на выдохе, как можно чаще и наваливаясь вперед. От спины М резко несло потом. 40 метров, 30 метров, 15, перейти на бег. Что такое? Почему встали? По строю прокатился гул. Среди оппонентов было ровно два кавказца. Никаких хачей не наблюдалось, напротив стояли обычные ребята, от страха вцепившиеся в биты. Тактическая часть мозга Виктора взвыла от восторга. Они выиграют этот бой. Противники не готовы убивать, по виду явные спортсмены, да и с обеих сторон стали перекрикиваться знакомые, узнавая друг друга. Если кто-то и пробьет голову битой, испугается сам, да и остальные к этому не готовы совершенно. А значит, станут жертвами отмороженной бригады с их десятками убийств, тем наплевать, кого резать. Несколько секунд, и оппоненты побегут после первых же упавших. «Стой, мудак!» — что-то вспыхнуло в голове. «Ты что делать собрался, кретин? Тебя вписали в непонятное, сейчас ты с радостью барана собрался устроить бойню с такими же, как ты сам?» Те же мысли синхронно посетили и А. Над полем пронеслось. «Чистые руки!» Строй поднял вверх пустые руки. Тоже сделали оппоненты с явным облегчением. На землю посыпались аргументы. Моб стоял на месте, утратив тот порыв, который был в начале. И на них ломанулась стена людей напротив. Из-за плеча М Виктор увидел бегущих оппонентов и тут же развалился и побежал их собственный левый фланг. «Стоять! Стоять, бляди!» М ревел мощными оплеухами, пытаясь собрать разбегающихся школьников. Бесполезно. Виктор тоже стоял, так как давно запретил себе бегать в такой ситуации. Кроме того, его переполняла злость по поводу всей этой затеи на глазах из кровавого эпоса, превращающейся в совершенно безблагодатный фарс. Тут как раз подоспели оппоненты и побежали вместе с остатками их состава в том же самом направлении. Никто никого не бил, а расстановка сил напомнила творчество Владимира Семеновича Высоцкого. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Причина через мгновение стала очевидна, так как пробегающий мимо противник рявкнул мусора и ускорился. И правда, сзади строя оппонентов по парковой дорожке ехали две машины ППС. На Виктора накатила дикая усталость в сочетании с безразличием и ленью. Зачем все это? Что он тут делает? М стоял рядом и ржал. Побежали. Ха-ха. Не упадите, бля, ой, не могу. Картина вокруг отдавала авангардным искусством. По пустому импровизированному футбольному полю неспешным шагом брели две фигуры. Одна повыше и постройнее в спортивных штанах, вторая помассивнее и в паленом Лансдейле. Вокруг лежали десятки бит, ножей, цепей, палок, арматурин, топоров, обломков кирпича и бутылок. «О, поле, кто тебя усеял разным аргументом?» — спросил бы в этой ситуации герой Пушкина. Периодически наш герой пинком отбрасывали с дороги мешающие пройти ништяки. Сзади подъехала машина ППС и остановилась. «Здорово, мужики!» — М зычно крикнул экипажу. «Огоньку не найдется?» Несколько ошалевший сержант автоматически протянул к сигарете зажигалку. «Вы что тут творите? Охуели совсем?» «Да мы вообще не при делах, сами же видите. Иду с другом, тут какие-то драться собрались. А это все чье?» «Ну не мое, точно. Они вон туда побежали». Проверив документы, которые оказались только у Виктора, экипажи поехали преследовать правонарушителей. М ржал практически непрерывно. Через два квартала друзья увидели знакомые экипажи, деловито паковавшие часть бегунов на длинной дистанции и приметливо помахали им руками. Примерно там же им встретилась довольно многочисленная группа неудавшихся оппонентов. «Да вы, бля, даете. Почему не побежали-то?» «А мы ни от кого не бегаем. Никогда. Как звать-то?» «М и С». Позднее эта история стала широко известной в узких кругах. Так укреплялся авторитет. «Ну, вы даете». От рассказа Виктора я остался в изрядном удивлении. «А ничего, если бы там правда кавказцы были? Имеешь представление, что бы произошло? Ни оружия нормального, ни подготовки. Пиздец же». «Не, нормально все. Смотри сам, вот прибили бы несколько юных дебилов. Дураки не дефицитны, так хоть польза от них. Эффект от того, что хачи ёбнули бы парочку детей, был бы превосходен. Кантабоки тогда еще не было, но что-то типа того могло бы быть. Мощный резонанс, точно. А скорее всего, кавказцы бы в первый момент не стали бить серьезно, недооценили бы противника. Тут-то и понеслось бы веселье. Опять же, с концами нас там поубивать мусора бы не дали. Да и расклад был бы сложный для чурок. А и компания не подарок совершенно. Замечательно. Тебе-то это нахрена? Кандапоги, резонанс. Ты же не идейный. Мне? А для развлечения? Сзади не особо опасно было. Идейные у нас как раз согнанные в первый ряд были. Я-то не идейный, нахуя мне подыхать? У меня была задача, которую надо решить, и последствия в нее входили. Единственный вариант — обратить расклад в свою пользу практически при любом результате. Кстати, из тех двух чурок, которые там были по одному, кто-то нож в суматохе присунул уже, когда удрали все. Но круче всего опиздюлился тот, кто эту стрелку забил. Так-то стрелки с чурками идиотизм полный, сам понимаешь. Только вычислять и накрывать без предупреждения. Ты эту кухню лучше меня знаешь, что бывает из-за такого. Да уж естественно. В глазах Виктора я видел огоньки, и в них появилось тоскливое и мечтательное выражение. Будто воспоминания об ушедшей молодости, прекрасной, но потерянной. Шел 2010 год, с весны 2004, когда не пролилась кровь, прошли 6 лет. А в декабре 2010 Москву всколыхнула реакция на убийство славянского парня в случайной драке. 5. День из жизни. Виктор хандрил. Сказывались погода, серый уральский февраль, когда темнота на улицах соседствует с холодом и исключительно грязным серым снегом, и обычная для этого времени года простуда. Третий день он сидел с книжкой и наушниками, спасаясь от сухого кашля Глинтвейном и коньяком. Военные мемуары перемежались Буниным и Набоковым, Вивальди в наушниках сменяли Лансера и ТНФ, а настроение становилось хуже и хуже. Стоило закрыть глаза, и мозг рисовал картины кровавого насилия, поджогов, разбоев и расправ. Сколько же ему было лет тогда? 18, кажется. Многое из того, о чем тогда только мечталось, будет осуществлено в ближайшие годы, а пока личные наклонности только начинали проявляться. После обеда раздался телефонный звонок. Звонил хороший знакомый Виктора, и один короткий звонок вернул его в нормальное состояние. В другое время предложенная идея бы не вызвала особого энтузиазма. Речь шла о накрытии концерта группы «Многоточие». Лично Виктор к поклонникам негритянской музыки относился нейтрально, относя этот пласт культуры куда-то туда же, куда и шансон. Однако рэперы были легкой и желанной целью, сравнительно безопасной и забавной. и под настроение на фоне хандры сгодился и такой вариант. Подобно жидкому бульончику в больнице для выздоравливающего, забавные подростки для разгона пинками должны были снять последствия болезни и дурного настроения, подготовив почву для великих свершений. Спортивная куртка, удобные джинсы, капа, перчатки, упаковка бинта, легкие берцы, нож в карман куртки, отвертка за голенище берца, газовый баллончик под правую руку. Ах, это волшебное ощущение, когда выходишь из дома на охоту. Меняются краски, словно на мир надели какой-то светофильтр. Резче очертания домов, людей, ярче краски, лучше чувствуешь свое тело и как-то по-особому запахи. Где-то есть и страх, но далеко. Гораздо сильнее азарт и предвкушение от предстоящей охоты. Острота, впрочем, была чуть приглушенной. Виктор понимал малую опасность и несерьезность предстоящего предприятия. Впрочем, после сидения с гриппом дома и это делало жизнь прекрасной. Первый сюрприз ожидал на месте встречи. Вместо обещанного коллектива на месте встречи стоял один единственный Зе, приятель Виктора. Некоторое время Зе входил на правах янгстера в уважаемую основную бригаду, имел опыт белых вагонов и нескольких десятков акций. Практически во всех он проявлял нетерпеливость и бестолковость, что вкупе с разгильдяйством делал его больше комичным, чем героическим персонажем. Сам Зе себя таковым, естественно, не считал и на полном серьезе причислял себя к основе. Несмотря на это, для Виктора Зе был чрезвычайно полезен. Разгадка крылась в исключительной коммуникабельности Зе, которого буквально знал каждая собака. Через списки на сомнительных квартирах, пьянки, уличные знакомства и случайные встречи он имел широчайший круг знакомств, который пополнялся бесконечно. Сейчас друзья ждали очередных знакомых Зе, некую окраинную молодую бригаду, мутившую на вечер открытие концерта. День шел к вечеру, и стоя на крыльце крупного Уральского университета, Виктор начал замерзать. Кашель опять дал о себе знать, а скинхеда все не было. Не то чтобы ослаб боевой дух, но куда привлекательнее драки представлялась большая кружка глинтвейна и горячая ванна. «Сука, бля!» Зе швырнул телефон о снег. Привыкший к такому обращению Сони Эриксон жалобно пискнул, но выдержал очередной полет о твердую поверхность. «Что там?» «Да проебались они. Вдвоем, видимо, поедем. Там многие обещались быть». «Ну, как обычно. А кто это такие? Не твои?» Виктор показал на три фигуры в пяти шагах от них. Фигуры были одеты в тяжелые ботинки, бомберы с розами Уралмаша, громы, и знающему человеку сразу было ясно, кто это такие. «Не, ну сейчас узнаем». Зэ сделал шаг вперед и красиво отсалютовал. 8-8. Троица замедлила шаг, и Виктор рассмотрел их поближе. Все одинаковые, плотные, коренастые, тяжелые, ниже среднего роста. Самый здоровый, пожалуй, тяжеловес, очень легко двигается. Под натовским бомбером редкая авторитетная роза Steel Monsters. Двое в громах, все в табельных тяжелых ботинках. «И тебе привет. Кто такие будете?» Трое парней оказались непричастны к идее разгона рэперского концерта. Это были участники несколько нетипичной бригады «Викинг» во главе с командиром с непримечательной кличкой «Прапор». От традиционного формата бригаду отличало то, что кроме бесчинства и насилия у них были организованы тренировки и даже культурно-просветительская работа с личным составом. Помимо занятий по боевому самбо, АРБ и РБ «Динамо», у бойцов были заведены еженедельные доклады по истории Древней Руси и, разумеется, Второй мировой. Дружили викинги и с РНЕ второго созыва, правда, не во всем поддерживая данную организацию. Беседа текла неторопливо, зацепившись языками, новые знакомые сыпали именами, кличками и фактами, устанавливая общих знакомых и точки соприкосновения. Так Виктор с удивлением узнал, что на одной стороне с викингами он принимал участие в двух массовых драках. Тем временем голос подал самый тяжелый боец в редкой розе. «Да вы заебали уже, пошли лучше кого-нибудь ёбнем, одни пидорасы кругом». «Эм, ты это, поскромнее», — нерешительно начал прапор. Они стояли посреди большой толпы студентов, у которых только что закончили занятия. «Ты что-то против моих слов имеешь? Говорю, пидоры, значит, пидоры, а вот, например, пидор пиздоглазый». М. обличительно ткнул пальцем в крепкого молодого человека кавказско-азиатской наружности, с интересом наблюдавшего националистическое собрание около главного входа в университет. Трижды названный пидором кавказско-азиатский господин был в замешательстве. Посреди людной толпы какие-то уёбки на глазах его одногруппников нарывались на конфликт. «Да я вас сейчас...» Он схватил за грудки ближайшего, коим оказался Зе. «Сейчас он покажет своим. Никто так с ним не смеет, и все его боятся». Виктор сморщился. Он жил буквально в двух шагах от университета и, как правило, старался не гадить в ближайших окрестностях от дома. Кавказец схватил за воротник З. Как всегда, в такие моменты он был очень рад зрителям. Наказание наглых русских входило в ряд приятнейших удовольствий наравне с девочками и веществами. Он любил чужой страх и привык молниеносно давить любое сопротивление. Так повелось еще с армией, где он отслужил перед поступлением в университет, в отличие от трусливых маменькиных сынков вокруг. В этот момент наступила темнота от столкновения головы кавказско-азиатского юноши и ботинка с железным стаканом. Неожиданно для всех присутствующих шарообразный М рубанул его мавашкой в ухо в уровень гораздо выше собственной головы. Все было прекрасно в этой мавашке. Сила, резкость и выхлест с мощным разворотом тяжеловесной жопы и прилетом в голову снизу вверх. Знатоки боевых искусств из интернета, впрочем, осудили бы М. Он как раз сделал то, чего делать, по мнению знатоков, нельзя в принципе. Зимой на улице и в тяжелой обуви провел удар в голову ногой, да еще противнику выше себя ростом. Вопреки мнению знатоков из интернета, кавказская голова от такой сытной неожиданной вещи хрустнула, а ее обладатель полетел в стену ларька в тяжелом нокауте, увлекая за собой З, за который он пытался рефлекторно удержаться. З придал дополнительное ускорение летящему телу, и через мгновение друзья впятером зверски сбивали упавшего ногами. Бил ли ты, читатель, людей ногами? В этом есть особенная стать и особенное мастерство, неизучаемое в боевых искусствах. Что мы видим в обычных драках? Футбольные пинки по упавшему, который вертится и пытается встать? Это никуда не годится. Познавший мудрость будет бить лежачего строго сверху вниз, втаптывая и бивая землю. Наивысшую благодать имеют прыжки на голове и тушки оппонента. Чтобы асфальт прогрыз, зараза, чтобы вообще не встал с земли. Вот еще совет вам дельный. Можно станцевать на брюхе, чтобы во рту его плескались его свинские кишки. Говорит об этом деле народное творчество. Многое можно сказать о человеке по тому, как именно он бьет лежачего ногами, и новые знакомые с первого взгляда понравились Виктору. Прапор сноровисто прыгнул сверху двумя ногами на кисть руки поверженного врага, чтобы осколочный перелом исключил его боеспособность, если оживет от пиздюлей. В это время двое оставшихся окучивали тело. Один сажал топчущие удары в тушку, старательно избегая ударов в голову, а М вгонял в цель страшные мая под 45 градусов к земной поверхности. З и Виктор на несколько секунд оказались не у дел, словно очарованные прекрасной картиной. Подключившись к процедуре, они отметили согласованность действий троицы. Все движения были строго синхронны и по времени различались на один такт. Раз, два, три. Раз, два, три. Удары следовали со всех сторон без пауз, так как пока один замахивался, другой бил, а через считанные секунды раздалась команда «Отступаем». Прозвучала она практически в тишине, поскольку опиздюливаемый в процессе молчал, пребывая в нокауте, а зрители вокруг вели себя тише воды ниже травы. Стоявшие вокруг места экзекуции студенты всех национальностей словно утратили зрение и слух во время ее осуществления. Виктор всегда поражался, насколько насилие способно разорвать шаблон у большинства людей. Они словно не верили в реальность происходящего, как в толпе народу происходит деловитое превращение кавказского студента в мешок с костями. Много раз подобное Виктор наблюдал в электричках во время белых вагонов, когда пассажиры находили массу более интересных и неотложных дел, чем происходящий рядом кровавый кошмар. После первого же белого вагона Виктор сделал для себя однозначный вывод. Нет смысла звать на помощь и кричать «убивают». Услышав про это, аудитория обрадуется, что убивают не их, и поспешит покинуть зал. Любопытно еще, что жертва до последнего надеется. Нет, не со мной. Такого не может быть. Вокруг же люди. Может, сука, может. Еще как может. Именно вот так это происходит здесь, с тобой, сейчас. И только почувствовав хруст собственных костей, до жертвы доходит. Убивают же, натурально. В этот момент происходит осознание бренности бытия. Кто-то кидается в самоубийственную атаку, когда уже поздно. Кого-то не могут оторвать от вагонной скамейки, а то и от одного из нападающих, в кого жертва вцепляется, как в собственную жизнь. А кто-то просто начинает орать безнадежно и страшно. И тогда у бьющих возникает одно желание – заткнуть орущее существо и поскорее сделать так, чтобы от леденящий душу вой прекратился. Встречаются, впрочем, и эстеты. Виктор знавал двоих арийских воинов, которые задержались в движении лишь потому, что очень любили слушать, как визжат китайцы. А орут они действительно знатно, как-то не по-человечески, даже с тонким пронзительным звуком, переходящим в почти неслышимый диапазон. Кавказскому студенту, в принципе, повезло. Били сильно, но аккуратно, повреждения исключали летальный исход. А драка? Что драка? Этот труп есть ЧП, а когда кто-то получил пиздюлей у универа, дело житейское. Другой вопрос, что такие вещи реально заставляют бояться. Тот же Зе как-то раз по пьяни сформулировал, что лучше не убивать, а калечить. Похоронили, покоревали, плюнули, да новых пидорасов с родины выписали. А вот инвалид, перекошенный под себя гадящий, много лет напоминать будет, кто мы такие и что бывает. Тут никого и не покалечили, но эффект был. Даже не столько в факте, сколько в слухах и приукрашенных очевидцами рассказах, в которых отряд двухметровых фашистов практически зачистил окрестности университета. Кто-то будет ненавидеть, кто-то бояться, кто-то радоваться, а некоторые пожелают повторить. Мир — это скука, когда тебе нет 20. Плотью и кровью наших героев была война, и чтобы разжечь эту войну, не было недостатка в средствах. Порой Виктор думал, насколько им необходимы все эти хачи, кавказцы и прочие. Без них жизнь бы потеряла остроту. «Отступаем!» — прапор рявкнул так, что ноги сами понесли оттуда. Виктор жил неподалеку и сразу рванул в сторону крупной улицы. В полукилометре РОВД. Дорогу они не знают, надо рискнуть. Группа растворилась в толпе, бегали ребята тоже грамотно. Между бойцов, двигающихся после короткого спринта быстрым шагом, постоянно находилось несколько прохожих, за счет чего по улице шли не пятеро, а пять человек по одному. В голове Виктора тикал невидимый хронометр. Он как будто ощущал время, которое машина ППС едет два квартала. Двигались они точно в сторону РОВД, как он рассчитывал. Через 150 метров Виктор первый нырнул в огромный книжный магазин и, не задерживаясь, проскочил в сторону альбомов с репродукциями художников наискосок от входа. В следующем показался прапор, которому Виктор одними глазами показал в сторону полок с детективами. Спустя 10 минут друзья усердно изучали различную литературу, причем З флиртовал с девочкой-консультантом, а М углубился в литературу о беременности и родах. Так прошло не менее получаса, и Виктор выскользнул наружу. Все спокойно. Можно набрать Зе. Дути поодиночку во двор за кинотеатром. Отлично. Теперь можно не спеша дойти до остановки и сесть в любимый вид транспорта Виктора — трамвай. Где-то минут за 5 Зе объяснит, где они встречаются, ну еще минут 20 им туда добираться. Значит, можно расслабиться. Остановись мгновение, ты прекрасна, мог бы об этом ощущении сказать доктор Фауст. Хандра совершенно покинула нашего героя, простуда тоже отошла на второй план, а в душе играли первые такты первого концерта Чайковского. Чувство победы и радости было превосходно, особенно то, что теперь они находились в безопасности. А вечер только начинался. На оговоренном месте к тому моменту, как трамвай доехал, уже собрались наши знакомые. Ну что, погнали к клубу? Зе явно никак не мог оставить идею разгона концерта. Прогуляемся. Прапор особого интереса не проявил, но и без развлечений оставаться не хотел. Минут через 15 друзья увидели через дорогу сомнительного вида процессию, двигающуюся во встречном направлении. Порядка 15 щей явно карландского облика и с ними три девицы разной степени страшности. Светлая с выбитыми зубами, темноволосая жирная с пирсингом и странная девушка в очках и пуховике. Так Виктор впервые увидел легендарных кис, белую и черную, а также их подругу, чье имя не сохранила история. Чтобы никто не перепутал их с обычными бледьми, каждая сверкала характерными аксессуарами. Спущенные подтяжки цветов российского триколора, говнодавы и бритые виски дополняли вид девушек. Жизнеописание кис достойно отдельной главы, а пока что предоставим им роль второстепенных героинь нашего повествования. Раздались сомнительные заряды, и составы смешались. Настроение было у всех какое-то дерганное, кураж и трусость боролись друг с другом. Побеждало то одно, то другое. Вон хилый мальчик бросает бутылку в окно машины с черномазой рожей за рулем. Машина оттормаживается, и состав бросается в рассыпную во главе с метателем стеклотары. М, З, прапор и Виктор идут прямо, не меняя курса, и за ними еще четверо. Машина с треснутым лобовым стеклом уезжает, состав начинает сбиваться обратно. М ржет. Виктору скучно и противно, но пока еще есть надежда на веселье. Снова донимает простуда. По пути встречаются несколько нерусских граждан. Трое убегают сразу, один попадает под Карлоту. Начинается суетливое избиение. Двое виснут на вороте и падают вместе с чурбаном, остальные, включая девиц, начинают пинать. Жертва отбивается и орет с земли. Кто-то лезет шарить по карманам, остальные наносят бестолковые пинки. Наконец жертва вырывается и убегает, в крови, но в добром здравии, хоть и дурном расположении духа. «Слава России!» — раздается заряд одного из юных арийских воинов. В руках он победно держит кошелек и дешевый мобильник. «Выкинь палево», — Виктор закашлялся. «Трофей», — юный скинхед обиженно оскалился с видом ребенка, у которого отнимают игрушку. «Бабах!» Эм неслышно скользнул сбоку и залепил любителю мобильных телефонов за трещину. «Выкинь, блядь, тебе старшие сказали». Телефон отправляется в сугроб, кошелек туда же, а деньги превращаются в пак пива «Балтика-тройка» в ближайшем ларьке. народ, а погнали днюху кота отмечать. Виктору становится понятно, что никакого разгона концерта не будет. А водка будет? М непостижимым образом досасывал уже третью балочку. Да у кота все ровно, он из основы. Не знаю такого. Спустя полчаса придевший состав собрался в подъезде старого сталинского дома на улице Воеводина. Уехал на тренировку прапор и третий боец из «Викинга». С кем-то созвонился и отбыл к концерту «Упорный Зе». Виктор не составил ему компанию, так как дико замерз и мечтал о любом тепле, хоть бы и от батареи в парадной. Кот оказался тощим субъектом лет 20 с хвостиком на вид, доложившим, что он в 6 лет в движении. Одет он был в деловые брюки с кожаной курткой и видом напоминал вокзального барыгу. Рекой лилась балтика и дешевой водкой, развязались языки. А верхом на нем Сёма сидит и отвертку в спину вдоль позвоночника задумчиво так тыкает. Тыц, тыц, тыц. Когда жила у гриба, каждый день упарывался скотина. Ольге грудь и между ног везде сигареты истыкал, места живого не видно. Меня убить грозил. Хорошо киса Дизель знал, а не гриба в пенале у него же на хате. Гриб сдох же. Ага, тогда после пиздюлей блевотиной захлебнулся. Девочка в очках рассказывала интригующую историю своей неформальной юности у панков и обстоятельств, как попала к скинхедам. До Виктора доходили слухи о той истории. Проварщика дезморфина, извращенца гриба, которого вычислили и накрыли отдаленные знакомые Виктора. Он слышал, что Дизель пробовал пытать наркомана перед смертью на предмет того, где деньги. Ничего не добился, правда, тот просаживал все, что попадало в руки. Как к грибу могла попасть обычная девочка, лет 15 от силы. Симпатичная, пожалуй, приличная одежда, очки. Наверное, родители есть и, наверное, любят дочку. Жила у него, что могло привести ее туда. На эти вопросы у Виктора ответа не было, и, наверное, подонку и отморозку Дизелю на том свете зачтется, что хоть ее оттуда вытащил. Даже этот подъезд был, несомненно, лучше дезоморфиновой клоаки. Такие истории вызывали у Виктора приступы черной злобы и жестокости, сколь бы сильно не были перемешаны в его душе представления о добре и зле, но такое следовало давить без жалости и сомнений. Вокруг пили, общались, дрались, а Виктор так и сидел в обнимку с теплой батареей. По лестнице на свою незадачу спускался парнишка с гитарой и на свое несчастье подвернулся под руку уже изрядно пьяному М. «Слышь, стой, дай на гитаре поиграю». Ни жив, ни мертв от страха, явно учащийся музыкальной школы, отдал гитару тяжеловесной фигуре с на редкость отталкивающим бритым еблом. М бережно взял в руки гитару, освободил от чехла и заиграл, перебирая струны короткими толстыми пальцами. «Над миром рассвет», — занимается новый. И вот огнем полыхает заря, народ на борьбу поднимается снова, пусть будет свободна наша земля. Пел хоть и неумело, но душевно. Стихли разговоры, кто-то пробовал подтягивать. За мусоропроводом метал харчи недавний метатель бутылок в автомобиле. Пролетом выше раздавалась какая-то возня. Присмотревшись, Виктор обнаружил тощую задницу именинника кота, ебущего девочку в очках, прислоненную к перилам. 6 лет в движении, да. «Никогда не погаснет пламя священного огня. Мы будем бороться за твою свободу. Живи, Россия моя. Мы будем подниматься снова и снова. Пусть мир будет против меня. И мы умрем за тебя, Россия. Живи, Россия моя». М вернул гитару владельцу и смахнул слезу пьяного умиления от чуда рождения музыки. Обнял за плечи парня с гитарой и проводил его на выход из подъезда, чтобы тот миновал сборище. Мало кто знал, что с гитарой у М были связаны воспоминания любимой бабушки, по чьей инициативе он несколько лет, страшно мучаясь, отходил в музыкальную школу. Бабушка очень радовалась успехам внука, и долгие годы потом М испытывал самые почтительные чувства к представителю музыкального ремесла. Многие удивились бы, в принципе, наличию у него каких-то чувств, отличных от чувства голода. Народная молва считала его совершенно безжалостной, безнадежной свиньей, без каких-либо проявлений человека. А через час Виктор уже был дома. Как всегда, в такие дни хвативший адреналин организм долг не мог заснуть. В полусне полуяве перед внутренним взором проходил калейдоскоп мыслей, событий, лиц. Прыжки на голове, бег, девочка Аня в очках, 6 лет в движении, что-то еще. После этого дня Виктор не менее полугода ежедневно встречал по пути домой опиздюльного имени университета кавказца, изо дня в день наблюдая заживающие пиздюли. Они явно узнавали друг друга и смотрели пиздюльные очень зло, но никаких последствий эти встречи не имели. А вот концерт никто тогда и не разогнал. Шел 2002 год. 6. Гук общаги. Каждый город, кроме всем известных достопримечательностей, отмеченных на карте известных туристам, имеет странные загадочные места со своей собственной аурой. Такие места также известны как места силы, где сами камни хранят дух насилия, жестокости, разнообразных пиздюлей и отпечаток воспоминаний участников жертв. Про такое место я расскажу читателю, о широко известном в узких кругах месте, которое, пожалуй, достойно собственной главы нашего повествования. Между улицами Куйбышева и Малышева есть участок набережной реки Исеть, которая только недавно стала цивилизованной. Раньше там были с одной стороны реки стройки, а с другой дендрарий, причем его довольно дикая часть. Берега соединены пешеходным мостиком, который соединяет дендрарий со стороны Радищева и улицу Карла Маркса. В районе улиц Горького и Карла Маркса стоят они, ГУК-общаги, то есть здания по адресу Горького 20 и Горького 28А. На вид это два обшарпанных исторических здания постройки начала 20 века, в которых в начале века 21 путями неисповедимыми поселились гуки. «Кто такие гуки?» – спросит непросвещенный читатель. Гуками американцы во время войны, а слово появилось еще со времен войны на Филиппинах, во Вьетнаме называли азиатов, ну а в обиход специфических кругов оно, несомненно, попало из культового фильма «Ромпер-стомпер». Заряд «Килл Гукс» оказался узнаваем, и так излюбленная дичь получила родовое прозвище, а место силы получило свое подлинное имя – «Гук-общаги». Никто не знает, откуда и когда там появились азиаты. Почему, догадаться нетрудно. Это самый центр Екатеринбурга, который в те годы бурно отстраивался в местах ветхого частного сектора, где сейчас находится масса дорогих новостроек. Кто-то это все должен был делать и, видимо, изначально планировалось использовать ветхие здания для жилья рабочих, но вышло из этого нечто совершенно иное. Как-то не помнит там история тихих гастарбайтеров, а помнит то, что обе общаги стали центром розничной торговли наркотиками и местом паломничества наркоманов и разнообразного приезжего сброда. Как следует из названия, преимущественное население общаг составляли азиаты, но в целом присутствовало дерьмо всех национальностей. Вонючие киргизы, таджики, даже единичные цыгане и прочий сброд. Жутковатое было место. Кругом стройки, через речку парк, освещения мало, и только случайные прохожие шарахаются то от приезжих, то от наркоманов. В развалинах рядом было только на моей памяти два убийства, сопряженных с изнасилованием проходивших мимо девушек. Все там было прекрасно. Атмосфера, люди, география, местоположение, как будто кто-то специально выстраивал декорации для того, чтобы ГУК-общаги стали меккой для молодых людей специфических убеждений. Первопроходцы атак на ГУК-общаги рассказывали об этих временах с той же тоской, с какой старый рыбак рассказывает, как в ранешние времена река состояла исключительно из рыбы с редкими вкраплениями воды. Да как идешь, бывало, мимо просто ГУК идет. Втроем, вчетвером хуярили прямо там и в кусты. 3 минутки, шнурки новые. Одну из ранних акций в этих краях запечатлел один из самых известных роликов формата 18, для беспалевности слитый на формат как новгородские акции. Это где у речки плохо организованный моб прыгает на одинокого азиата, прессует, а после камера прерывается, видна атака со спины довольно увесистого гука с прической в стиле афро. Эти кадры реально прославились, так как показываются по телевизору в каждой передаче про скинхедов, и даже были показаны на CNN. Всего роликов там было снято великое множество, включая 2 длинных видеодайджеста «Прогулки у ГУК-общаг», часть 1 и часть 2, авторство знаменитого «Фольксштурма». Очень скоро изобилие дичи привело к тому, что охотники стали на постоянной основе собираться через речку, в дендрарии, и противостояние приняло затяжной позиционный характер. Попробуем перенестись в это время, читатель. Темный летний поздний вечер, тлеет костерок. У костра темные фигуры. В стороне сидит знакомый читателем А со своим ближним кругом основы. Крепкие парни в светлых джинсах и темных олимпийках с подвернутыми рукавами осматривают молодежь у костра. Горят глаза тех, кто впервые выйдет на охоту на живого человека. Это дикий мандраж, страх и какое-то древнее чувство фатума. За рекой стоят, как 2 цитадели темных сил общаги. Алкоголь и адреналин стирают реальность происходящего и какие-то условности, и в вечерней мгле уже не Исеть и ГУК-общаги рисуются вчерашним школьникам, а былинная река Смородина, отделяющая мир людей от мира нежити и цитадели темных сил за рекой. Впрочем, количество нефтяных отходов в Исети, думаю, сделало бы вполне реальным поджог он, и чтобы совсем соответствовать народной традиции, представлявшей данную речку кипящей и огненной. Вот кто-то затаптывает костер, и происходит волшебное преображение. Уже не дети и подростки выходят на темную асфальтовую дорожку, а что-то дикое, хищное и очень злое. Полчаса, час группа рыскает в окрестностях. Пусто. И вот радостным холодком по спине идут. Сколько их там? 2. Погнали. Кто-то с криком налетает на первую жертву, вцепляется в ворот. Скрутка, и вот уже неведомый киргиз или китаец страшно кричит, проклиная тот момент, когда он здесь оказался. Второй вырывается и убегает, а презрительно смотрит со стороны. Сегодня не день основы, сегодня проверяется молодежь. Десяток тощих малолеток в смешных больших ботинках выглядят жалко и совершенно не пафосно. Сбившись в кучу, они долго и судорожно сбивают жертву нелепыми пинками, болезненными, но не приносящими результата. Гук орет. Орет страшно и, переходя на ультразвук, бесполезно, удары усиливаются. Поймав общий ритм, дети 15-16 лет не могут остановиться. Продолжать бить будут исключительно от страха, что избиваемый встанет и сделает что-нибудь страшное. Так будет продолжаться до тех пор, пока матерящийся А за шкирки не начнет оттаскивать Карлоту, превращающую в фарш уже то, что не может быть человеком. Быстрый бег вдоль реки, и вот через полчаса все сидят у нового костра, возле моста на улице Декабристов. Детей трясет, между ними ходит бутылка водки. Половина больше не появится там и постарается все забыть. Половина превратится в мелких и трусливых, но опасных уличных хищников. И только один, а может двое, тот, кто поймал за ворот и бросил тайской скруткой, и тот, который сосредоточенно выцеливал затылок для эффективных ударов, изменится. В их глазах навсегда останется отблеск того костра, а внутри научатся сжиматься мощные пружины, кидающие набитые ножи и арматуры. Когда-нибудь они встанут рядом с легендарным А, М, Виктором, а возможно и займут их место в новых эпохах. Никто не знает, сколько молодежи бригады воспитали у ГУК общак. Со слов одних моих знакомых, посещали они их регулярно с периодичностью два раза в неделю составом в 5 щей в течение полутора лет, с немногочисленными перерывами. Не всегда охотничья удача была на их стороне, но чаще были результативные мероприятия. Еще давно я задумался, как же так. Многие годы в самом центре Екатеринбурга происходил пиздец, а последствий чаще всего не было никаких, по крайней мере, со стороны закона. Кого-то там принимали, кого-то сажали, но это не имело ничего общего с масштабами творящегося беспредела. Подойдя к вопросу с научной точки зрения, причин для этого я нашел три. Во-первых, в обеих общагах проживало несколько сотен жильцов на очень ограниченной площади, и большая часть из них была нелегалами. Избитых туда же и тащили, ну и пускай кто-то добирался до больницы. Большую часть инцидентов составляли латентные преступления, как я выяснил позднее уже источников правоохранительных органов. Куда девали дохлых гуков живые, мне неведомо, но, судя по отвратительной вони у общак, делалось предположение, что мясо там не пропадало, а кости отправлялись в суп. В общем и целом, эти два анклава существовали много лет как бы автономно от правового поля Российской Федерации, подобно тому, как у нас живут некоторые микрорайоны на сортировке, где торгуют собачатиной из фургонов, а все ценники и надписи на китайском. Только так можно объяснить то, что даже десятки роликов оттуда в интернете так никогда не превратились в уголовные дела. Нет потерпевших. Во-вторых, тому же способствовало исключительно географическое положение общак. Из четырех направлений для бегства только с двух, в принципе, проезжала машина. А еще в двух были и есть развалины и пешеходный мост с парком за ним. Спустя 200 метров оживленные улицы и все виды транспорта, где затеряться можно в любое время суток. В-третьих, именно ГУК-общаги стали полигоном для испытания множества инновационных идей, которые обеспечивали безопасность акций для нескольких поколений группировок. Так, знакомый читателям Виктор стал основоположником метода хронометража при проведении акций. Суть его сводилась к тому, что на месте будущих боевых действий заранее в разное время суток производился контрольный вызов милиции. Броском ли кирпича в окно, звонком ли, неважно. Отслеживались как направление, так и время прибытия экипажа, ну и просчитывали заранее пути отхода. Со временем некоторые добились такого совершенства, что в излюбленных угодьях были известны длиннейшие коридоры для отступления по дворам, непроходимым для патрульной машины, с препятствиями и выходами в транспортные узлы типа трамвайного кольца, где след терялся моментально. Испытательным полигоном для всего этого сомнительного ремесла и были общаги, где как будто высшими силами были созданы идеальные для этого условия. Впрочем, совсем лафа быстро закончилась. В скором времени потерпевшая сторона неплохо организовалась, и редко можно было встретить дичь иначе, чем группами по 4-5 штук. А, например, на легендарную помойку гуки ходили только с палками. Неоднократно в окрестностях проигрывался сценарий классического кино, когда, прыгнув на группу гуков и ее погнав, задерживались на избиении одного-двух, а из-за ворот общаги вылетала огромная стая азиатов с палками и камнями. Тогда следовало поспешное отступление по мостику в Дендрарий, ну а кого-то гуки, безусловно, отлавливали и били. Так общаги заняли осадное положение, и наступила эпоха штурмовых атак. Провозвестником данной эпохи стало внедрение А. Института санитарных мер. Так как проживали известно кто в условиях страшной антисанитарии, то во имя чистоты и дезинфекции с ней стали бороться очищающим пламенем. Первые несколько поджогов были довольно успешны. Гиена огненная пожирала большие площади, и всем было весело. Потом стало сложнее. Во-первых, то, что легко загоралось снаружи, уже сгорело, а во-вторых, места доставки вовнутрь живительного напалма стали укрепляться. Стало меньше окон, больше рам, потом их стали закладывать кирпичом, разобрали и балконы. Примерно в это же время в Дендрарии проходил конкурс на лучший рецепт зажигательной смеси, ну а излюбленным развлечением стало спортивное метание разнообразных предметов в окна ГУК-общах. Например, в случае с двойными рамами хорошо себя зарекомендовало метание в окошко молота, который иногда обматывался войлоком и поджигался. Пока жильцы изыскивали в комнате дымящийся подарок судьбы, через проломленные молотком рамы следом доставлялись гостинцы, газовые баллончики с приделанной скобой, зажимающей кнопку, а также бутылки с горючим содержимым. От неудачного метания бутылок с напалмом стены общак покрылись черными пятнами, которые придают этому месту специфический колорит и по сей день, особенно там, где бутылки разбивались вокруг окон. Особой смелостью отличались те, кто ухитрялись штурмовать общаги через окна. Эти очень громкие и наглые авантюры сопровождались звоном стекла, посуды и криками, так как внутри ставилась задача как можно больше всего испортить и сломать перед актом аутодафе. Страдала от этого общага номер два, так как первая обнесена бетонным забором. У второй сильнее всего прославился бастион, спускающий, собственно говоря, к речке. Там не осталось ни одного целого окна, проемы заложены кирпичом, разобран балкон, а на два окна сверху натянуты панцирные сетки от кровати. Это единственный вид защиты, спасающий окна от любых летящих предметов. Трудно сказать, как жилось там постояльцам в те годы. Поскольку режим посещения общак сформировался по принципу анекдота «мимо тещиного дома я без шуток не хожу», не могу не проникнуться своеобразным уважением к тем, кто там жил во времена описанного непотребства. Если некоторым участникам нашего повествования подошел бы знак «участнику штурмовых атак», то азиатам, полагаю, пошли бы юбилейные, типа «два года в ГУК-общаге». Впрочем, как я недавно узнал, наши ГУК-общаги далеко не уникальны. В одном сибирском городе есть суровый обычай подгонять грузовик коной, открывать дверь грузовиком, зачищать население ручками от колунов и увозить все ценное на том же грузовике. Есть в них, правда, и определенная героическая стать. Сейчас, в 2011-м, они так и стоят непокоренными, и там живут гуки. Много всего случилось у ГУК-общах. Страницы памяти разных людей хранят множество дивных историй, которые, увы, зачастую интересны только непосредственным исполнителям и участникам событий, потому что одинаковые. Но были и уникальны. Была история, которая очень сильно всем запомнилась, как пример того, что кавказцы всегда и везде стоят друг за друга. Один молодой состав, где никому не было 20, чисто проходя мимо, поймал у колонки возле ГУК-общаги редкий трофей. Трех лиц кавказской национальности, лет по 30, крепких и довольно увесистых, на кожаных куртках и спортштанах. Скорее всего, трофеи имели отношение к наркотрафику в общагах, но да не в этом суть. Молодой состав насчитывал 5 ребят, неопытных, но спортивных. И на чистом кураже они прыгнули на противников, имея в активе один единственный удар и, кажется, залитую пряху. Первой же атакой одному из них удалось скруткой запустить противника на землю, а второму из этого самого удара 2 раза выстрелить в ебало. Двое оставшихся пафосных кавказцев оттуда припустили с низкого старта и отбежали метров примерно на 30. Откуда они не только наблюдали за воспитательными процедурами и прыжками на голове, но и что-то кричали на родном языке, комментируя события. Мнения разделились. То ли это были советы состава, куда лучше бить, то ли земляку, как ловчая пиздюлица. Молодые и дерзкие пацаны остались в некотором изумлении от этого события, как трое здоровенных мужиков зассали 5 легковесных юношей. Один раз сильно порадовал неизвестный последователь Конфуция, судя по всему, китаец. Будучи загнанным в декабре месяце к реке, которая, к слову, в этом месте не замерзает даже в самые лютые морозы, перед лицом неминуемых пиздюлей, сохранив каменное выражение лица, он степенно вошел в одежде в речку и против сильного течения в одежде ухитрился переплыть ледяную воду, вылез на берег и растворился во тьме. Данный поступок даже у преследователей вызвал большое уважение. Так абсолютно хладнокровно и молча мог поступить только обладатель сильнейшей воли. Если он не нашел смерть от воспаления легких и переохлаждения, то этот представитель достоин занесения в самый почетный список героев этой необъявленной войны, как пример абсолютной беспощадности по отношению к себе. Впрочем, эта идея получила творческое переосмысление и у его оппонентов. Многократно избитых гуков выкидывали в речку с моста, особенно в холодное время года. Дзен этого зрелища, пожалуй, превосходит только улетающий в ночь через разбитое стекло на ходу поезда, потерпевший белого вагона. Наконец, последняя из уникальных историй оттуда случилась через много лет после описываемых событий. Один из участников штурмовых атак, повзрослевший, поумневший, прилично одетый, прогуливался по местам боевой славы и ностальгировал. Когда повстречал несколько штук гуков, с одним из которых они узнали друг друга, первое знакомство было сопряжено с несколькими ударами арматурным прутом по щам визави, удравшего тогда под кровать. И спустив истошный крик, азиат нелепо ударил ногой нашего героя. Тот от неожиданности бросил его подсечкой и достал травматический пистолет. Подобно известной сцене из фильма Гая Ричи «Lock, Stock and Two Smoking Barrels», стороны сохранили лицо. Герой не знал, не опиздюлится ли, а гуки не знали, что пистолет не настоящий. Погожим весенним днем прохожие наблюдали странную картину, как с моста несется со всех ног представительного вида молодой господин в дымчатых очках, брюках, туфлях и кашемировом пальто. В одной руке он держал пистолет, а во второй – кожаный портфель с документами. Его никто не преследовал, но по старой привычке он все равно ушел по классической схеме – до моста на Куйбышево, где лихо перелез через забор и был таков. Много лет прошло с тех пор, а так они и стоят памятником ушедшей эпохи. Появились в общагах и относительно целые окна, и даже сетка от кровати на одном из окон висит полуоторванной. Набережная покрылась бетоном, через реку построили пафосный дворец, резиденцию полпреда. Бывшие стройки сияют тонированным стеклом офисов и банков. Но порой время словно возвращается назад, и появляются в дендрарии, где нет уж той беседки, молодые люди на белых кроссовках с липучками в специфической одежде, и круг историй замыкается. Наверное, где-то там же в дендрарии живы тени и духи прошлого, нашептывающие по вечерам злые истории посетителям парка. Да и как знать, не бродят ли на том мосту призраки убитых. А еще порой там гуляют молодые мужики с тоской в глазах, в которых читается грусть и ностальгия об ушедшей молодости. Да, а в конце набережной, как раз вдоль одного из путей отступления, расположился гениальный памятник. Глыба гранита, украшенная надписью «Культура объединит человечество». Н. Рерих. 7. Прирожденные. В музыке хорошо известен феномен вундеркинда или маленького Моцарта, когда иной раз ребенок видит впервые в жизни пианино в гостях у родственников и, стоя на пальцах, внезапно начинает подбирать по слуху любимую песенку, не зная ни нот, ни грамоты вообще. Через пару лет таких детей показывают по телевизору, приглашают на концерты, где маленький мальчик в белой рубашечке или девочка в трогательном платьице, едва видные за рояля, на высоком стульчике играют так, что залы встают. Это талант, что сложно объяснить каким-то рациональным образом. Талантом природа наделяет человека совершенно вслепую. Так сволочь и подлец может иметь нереальную скорость реакции и стать спортивным чемпионом, а тупой, как баран, сын сантехника и технички, получить оперный голос и покорить Ласкало и метрополитена Пера. Уже известный читателям А вырос в простой пролетарской семье и всю жизнь нес на себе клеймо троечника, как и его родители. Посредственность была выражена во всем. Посредственный район города, серый и унылый, такая же школа посреди панельных пятиэтажек, грязная квартира с ремонтом 30-летней давности. С детских лет А знал совершенно точно, что есть два мира. Тот, где происходит что-то интересное, красивое и красочное, и мир реальный, грязно-серого цвета, украшенный помойкой во дворе и сломанными качелями. Да и сам А, вне всякого сомнения, принадлежал ко второму миру. Невысокий, с оттопыренными ушами, курносым носом, невразумительной речью и клеймом троечника по жизни. По сравнению с ним, тот же Виктор всегда выглядел настоящим аристократом, на чей отдающий бесовщинный взгляд всегда слетались девчонки, которые не менее постоянно проходили мимо А. В человеческом мире его звали Андрей. Нет, Андрей никак не относился к озлобленным пролетариям, столь любимыми СМИ для описания образа скинхеда. В их семье была иномарка, а летом в обязательном порядке следовала поездка в Сочи или в Турцию с жиреющим папой-служащим и толстой дебелой мамашей с обесцвеченными волосами. Более того, исходя из своих личных потребностей, Андрей был всецело доволен жизнью где-то до 14 лет. А потом начались странные вещи, хотелось непонятного. Где-то во тьме сознания Андрея зрели странные картины. Как он, Андрей, решает проблемы, его слово имеет вес, а за ним стоят шеренги людей, готовых повиноваться каждому слову. Воля к победе и воля к власти. Возможно, более впечатлительной натуры, чем А, увлеклась бы книгами, например, о войнах древности, и сбежала бы от серой реальности в мир занавесок и деревянных мечей. Но книги Андрей презирал, как-то опасаясь печатного слова, из фильмов котировал в основном порнуху, а культурные потребности до некоторого времени реализовывал автомобильными журналами и просмотром спортивных телепередач. Интуитивно Андрей стал тянуться к тем, кто мог бы с его точки зрения воплотить странные желания. И вот настал тот день, когда пересеклись небесные сферы, и А с какой-то отвратительной Карлотой прыгнул на неформальную молодежь. Это и стало тем моментом, когда ребенок, впервые подошедший к пианино, на слух играет знакомую мелодию. Водоворот насилия, захлестнувшего А, оказался по-настоящему прекрасен. Мозг его к этому моменту не был отягощен никакими знаниями, и новый опыт ложился буквально на чистый лист. А запоминал и анализировал тысячи мелких деталей, которые не отображали остальные. Скорость сбора и атаки людей, нюансы позиции жертвы, ошибки, паузы в столкновении, моменты, когда ситуация теряла контроль лидеров и превращалась в хаос. Очень скоро именно поданные им команды, принимаемые спонтанно решения и действия, стали сигналом для всех остальных. В любой драке с А было безопаснее всего, и люди рядом с ним чувствовали себя заговоренными как от пиздюлей, так и от милиции. Ему не было и 16, когда он почувствовал на себе взгляды людей, ждущих от него команды. Это было то самое, что он интуитивно хотел всегда – реальная и очень осязаемая власть. Впервые в жизни он почувствовал себя не троечником в массе посредственности, а реально лучшим, причем первым среди равных. Очень сильно изменился Андрей внешне. За эти 2 года он набрал не менее 10 килограммов и из низкорослого подростка гоповатого типажа вырос в коренастого и довольно квадратного парня, выглядящего гораздо старше своих лет. Раздавшиеся в ширину шеи и руки заполнили ворот и рукава пола, разбитые кулаки и сплющенный нос в сочетании с абсолютно пустым взглядом завершили его истинный природный образ. Изменились также жесты, походка, манера речи и стиль одежды. Его перестали узнавать старые знакомые. Забылось и его человеческое имя. Его заменило хлесткое погоняло, А, похожее на собачью кличку. Естественно, в очень скором времени наш герой оказался около ГУК-общак. Именно там и сложился основной состав, широко известный в узких кругах бригады, в которую А сначала вошел как боец, потом и возглавил. 16-летний А сам по себе, наверное, вызвал бы улыбку у многих, ребенок же. Ну а люди говорят их дела. Цыганский поселок в городе Екатеринбурге известен достаточно широко. Построенные на деньги от героина особняки, стайки характерного вида цыганят, наркоманы, ну и, собственно, цыгане и прочие приезжие. Вот идет монументального вида матрона. Шаль, юбки, тапки на толстые шерстяные носки под центнер живого веса. В руке плотно набитая сумка. Рядом усатый мужик, выглядящий куда моложе спутницы, но на самом деле старше. Они идут из одного дома в другой, когда видят одиноко стоящего темноволосого пацана в олимпийке каппа и голубых джинсах. На руках строительные перчатки. Дальше события, изложенные в виде текста, куда более растянуты, чем то, что было в реальности. Времени они заняли примерно столько же, сколько времени займет прочтение этого предложения вслух. Струя газа ударила цыганку в лицо и краем задела ее спутника. Тот сунул руку в карман, на согнутой в локте руке кто-то повис. Одновременно кольнуло что-то в боку и стало очень тяжело двигаться. Резанул по ушам визг цыганки и перешел в утробный вой. Мир потерял резкость и наступила темнота. А всегда чувствовал свою бригаду не как спутников, а как части собственного тела. Это он, А, имел 8 рук и ног, которыми действовал не менее слаженно, чем 2. 2 пары атаковали цель, и спустя секунды все было кончено. Струя газа с полуметра, 2 удара ножом в бок, и А добил жертву ударом молотка в затылок. Цыганке повезло еще меньше. Получила нож в ягодицу от 4-го бойца, и на нее посыпались удары всех 4. 2 ножа и молоток за несколько мгновений прекратили сопротивление. Жертву вытягивали на удары друг друга. Присоединяется 5-я фигура, наносит несколько ударов и ловко обшаривает жертву. Как всегда, над юбками под одеждой в складках жира прячется самодельный пояс из ткани. Там деньги. А, смотри, что тут. Темноволосый парень держит в руках газовый вальтер, снятый с цыгана. Выкинь нахуй. Валим. Резкий выкрик худенькой девочки и смазанные тени рванули спринтом вдоль забора. Девочка бежит с трофейной сумкой. Пока вокруг вражеской территории все держатся вместе, но вот пусты, и А оказался рядом с девочкой у кустов. Остальные кидают рядом с ними перчатки, ножи и исчезают. А быстро вытряхивает сумку. Грязный пакет, какие-то тряпки, женская сережка, пузырек какой-то дряни, смятая карта города с пометками, телефонная книжка. На землю все, к черту, вот оно. Толстая пачка купюр переправляется в маленькую сумочку через плечо, какие носили А и его бойцы. Молоток в рюкзачок девочки, где уже лежат окровавленные перчатки и 2 ножа. Что взять успела? Вот. На узкой женской ладони порванная цепь, два перстня, мятый ворох разномастных купюр. Узкая рука девочки выглядит красиво и даже изящно. Как-то беззащитно и нежно кажется она на пустыре. Девочка очень по-детски сдувает растрепавшуюся на бегу прядь светлых волос. В серо-голубых глазах радость и счастье. А сгребает трофеи, и они выходят во двор. Движение неспешное и неторопливо. А привлекает ее к себе и целует, после чего они занимают скамейку во дворе. Она у него на коленях, и пара выглядит столь увлеченной собой, что даже бабки во дворе улыбаются от такой картины. А смотрит в ее глаза и видит сквозь поволоку безумия отражение солнца в них. День и правда чудесный. Они хорошо смотрятся. Физически развитый парень в белоснежных кроссовках, белых джинсах и темной спортивной олимпийке, и миниатюрная блондинка с телосложением гимнастки в красной курточке, синих джинсах со школьным рюкзачком. На молнии смешной полосатый плюшевый котенок с умильной мордочкой. Улыбаясь друг другу, они идут вдоль улицы. А покупает ей цветы. Мимо едет машина скорой помощи, а им нет до этого дела. Есть только он, она, окровавленные инструменты и около 80 тысяч рублей разными купюрами у нее в рюкзаке вперемешку с золотыми украшениями. В голове А словно невидимый секундомер. С момента акции прошло около получаса. Если все нормально, то остальные уже должны быть где-то в центре. Каждый знает примерный маршрут и свой вид транспорта, а значит гулять им еще около часа. Потом А заберет деньги и отправится в дендрарий, а девочка на маршрутке домой к маме и папе. Железки будут отмыты и брошены под кровать, и перчатки выкинуты на помойку во дворе. А и остальные ничем не интересны милиции. Трезвые парни с документами, без какого-либо оружия, в аккуратной летней одежде, без малейшего подозрительного пятнышка. Иногда А вспоминал свой разговор с Виктором, состоявшийся после оживленного вечера на снимаемой им квартире. Уже больше года Ани жил дома и избегал там появляться, предпочитая менять место жительства где-то раз в два месяца. Он проявлял редкое равнодушие к дорогой одежде, алкоголю, развлечениям, а на то, к чему он привык, денег хватало всегда. Одежда с вещевого рынка, кроме нескольких статусных шмоток правильных брендов, пельменная у дендрария, простое пиво и обыкновенная водка на вечеринках на съемной квартире. Простые девочки там же, для них он был легендой. Эта жизнь нравилась и была как-то удивительно целостна. Всего хватает и ничего лишнего. Можно все бросить в любой момент, с первой же удачной акции купить чистые джинсы, китайский нож и снять квартиру. Да, тот разговор. Тогда Виктор с Понтом, пивший сухое вино в компании, предпочитавший пиво и водку, спросил. «Слушай, а вот зачем тебе это все?» «Чего?» «Да вообще все. Движ, акции, чурки, гуки». «Ну, так надо, они же охуели, твари». «Ах да, и что же я спрашиваю?» На тонких губах Виктора заиграла издевательская улыбка. Он перегнулся через перила бетонной лоджии и гаркнул на весь двор. 8-8 наш пароль! Мы White Power Skinheads!» С крыльца взлетела стайка голубей, бабки внизу неодобрительно подняли головы. А тогда промолчал, но почувствовал издевку. И правда, а зачем это все? А не раз задавал себе этот вопрос. Ощущение ответа на него было где-то рядом, но формулировка пришла только сейчас. Чтобы делать то, что я хочу, и чувствовать, что это правильно. Да, именно так. Нереальная власть и нереальная свобода. Нет ни закона, ни рамок, ни пределов. Делай, что хочешь, если ты это можешь. С одной стороны, деньги, девочки, адреналин, а с другой, железобетонной стеной подпирает уверенность в своей правоте. Что ты убиваешь врагов нации и паразитов, а не просто прохожих. Что деньги не есть единственная цель. Важно сочетание. А воспринимал идеологическую основу как-то очень естественно, больше на чувственном уровне, чем разумном. Именно идеология дала те рамки, в которых нашел себя А и те, кто последовали за ним. Но не идеология была причиной того, что они делали. Причины у каждого были свои собственные. Вечерело. А привычно окинул взглядом окрестности беседки в дендрарии. Кто-то пьет, вон двое дерутся, по торсу, но в тяжелых ботинках. Бой статусный, дружеский, но оба уже в крови. Рядом та стройная блондинка, внимательно следит за дракой. Она испытывала сильнейшее сексуальное возбуждение от любых проявлений насилия. Щечки зарумянились, глаза горят. Никто не знал, что случилось у нее в жизни, от чего она стала патологической садисткой. Но что-то произошло совершенно точно. Жертв она ненавидела по-настоящему, черной ненавистью на грани помешательства. Чуть в стороне Виктор лениво гоняет двух арийских воинов линейкой, символизирующей нож. Оба в красных полосах, но сделать ничего не могут. А смотрит с интересом. Он никогда не доверял Виктору до конца, но не мог не признать за ним личных заслуг. Во время акции Виктор всегда делал одно и то же. Дождавшись прыжка на жертву, делал два шага назад и ждал несколько секунд, пока жертва потеряет скорость. После этого, как правило, следовал короткий рывок сбоку к цели и несколько быстрых колющих ударов. В работе Виктор использовал либо очень тонкую и довольно узкую ГДРовскую финку с полугардой, либо бывший складной стилет с ручкой, залитый свинцом, оба довольно тупые. Ножом он практически никогда не резал, а только колол. Фирменным почерком Виктора были несколько быстрых уколов практически в одно и то же место. Близко расположенные раны давали хороший эффект. Обычно он бил в область почек или солнечное сплетение, и одного соприкосновения с жертвой хватало для фатального результата, после чего изредка Виктор добивал жертву скоростной серией колющих ударов, наносимых обратным хватом в область загривка ключиц спины. Ему же принадлежало ноу-хау, как не дать жертве убежать – сильный укол под основание ягодицы. Чаще всего Виктор брезгливо отстранялся от добивания, предоставляя запинывание остальным. Он смотрел на жертв с брезгливым интересом, как на довольно отвратных, но любопытных насекомых. Во время акции он был убежденным солистом, без какой-либо способности работать в команде. Еще он никогда не брал ничего с жертв, хотя с радостью участвовал в прогуливании трофеев с остальными. Любовь Виктора к стилетам и колющим ударам имела те же корни, что строительные перчатки, подвернутые до локтей олимпийки у остальных. Узкие тонкие лезвия практически не выпускали кровь наружу, которая могла попасть на одежду и оставить заметные следы. Минимум следов при достойном результате делали колющий арсенал оптимальным для работы. Ножи свои он всегда носил с собой для очистки, воткнув несколько раз в землю или снег. Будучи выдающимся практиком в применении ножа и технический арсенал и личные предпочтения, Виктор имел в корне отличные от тех, которые мы привыкли видеть в арсенале современного ножевого боя. Хотя однажды он осуществил что-то из привычной темы современного ножа. Как-то раз ему нахамил один наглый арийский воин, обвинив в трусости и замусоренности одновременно. Любимой финкой Виктор разрезал ему лицо крест-накрест, навсегда избавив себя от любых публичных проявлений непочтительности. Драка подошла к концу. Виктор подошел к светловолосой девочке и обнял сзади за плечи, потеревшись щекой о волосы. Та прогнула спинку, а вокруг них образовалось почтительное пустое пространство. Они были давними любовниками, что не было ни секретом ни для кого. А перехватил только один тяжелый взгляд – смуглого парня в желтой клетчатой рубашке и темно-синем лансдейле. «Семен злится», – отметил про себя А. Семен входил в тот самый основной легендарный состав бригады – сын русского и чеченки, с детства он вырос ненавидимый и русскими, и кавказцами. Чтобы не быть похожим на врага, он всегда брился строго под ноль, а стиль одежды предпочитал околофутбольный. Злобой и жестокостью он выбил себе место в основе и был одним из тех, на кого А надеялся как на себя. Слабым местом Семена были только девушки. У южных народов он унаследовал любвеобильность в сочетании с ревнивостью. Сильной же чертой была фанатичная вера в лидера и преданность тому, что для себя он считал своим. Тем, чем для чеченцев являются единоверцы и соплеменники, для Семена стала бригада. Читатель, наверное, ждет по законам жанра завершения этой главы в традиционно поучительном духе. Как все описанные выше персонажи спились, погибли или хотя бы оказались за решеткой. Из основного состава бригады серьезно не спалился вообще никто. В разные годы двое получили судимости за мелкие преступления, причем условные, а серьезно А и его люди в принципе не попали под пресс правоохранительных структур. Окружение и молодежка успели обновиться несколько раз. В 2005-м посадки носили вообще массовый характер, а вокруг А и его людей словно был очерчен заговоренный круг. Я не раз задумывался на тему того, как так вышло. Во-первых, они полностью отошли от субкультурного формата акций, когда насилие носило спонтанный и случайный характер наспех собранным составом. Все их действия были продуманы заранее и ходили не на акции, как на работу, строго отделяя их от пьянок и прочего непотребства. Акционировали хаотично по разным районам города. Очень часто акции сопровождались глубокой разведкой. Жила бригада именно с изъятого у цыган и розничных торговцев. Материальная составляющая еще и прикрывала идеологическую. Разбои и грабежи в рамках акций терялись среди массы общеуголовных преступлений. Во-вторых, нечеловеческая интуиция А в наибольшей степени проявлялась в перфекционизме и внимании к мелочам. Если тот же Виктор порой генерировал полезные идеи и был хорошим тактиком, то А – прирожденным командиром, который продумывал и видел буквально все. Начиная от внешнего вида бойцов и заканчивая методикой беспалевного ухода с места со специальным человеком, выносящим с места оружие. Это же внимание к мелочам проявило себя и в кадровом вопросе. Из основы так никто никого и не сдал, не проболтался и не спалился в посторонней ситуации. Про них ходили легенды, но многочисленные осведомители милиции не могли связать их с конкретными преступлениями. Среди тех, кто владел конкретикой, информация оставалась строго в узком кругу. Еще нужно сказать о том, насколько технически совершенными были их действия. Идеально сработанная группа оставляла жертвам, порой даже вооруженным, минимум шансов. Трезво оценивая, например, себя, со всем арсеналом и навыками самое лучшее, на что мог рассчитывать против таких, хоть кого-то с собой на тот свет прихватить. Отбиться от скоординированных действий группы практически нереально, если нападение уже началось. То, что практически не было осечек, значило, что не было и потери контроля над ситуацией форс-мажоров. Бригада действовала с четкостью и неотвратимостью хорошей мясорубки. То, что в нее попадало, практически гарантированно превращалось в фарш. В-третьих, и прекратил их деятельность А своевременно. Когда кольцо стало сжиматься, они просто пропали. Кто в армию, кто просто отошел от дел. При этом связи внутри бригады сохранились по сей день, несмотря на то, что все выросли и давно не совершают преступления, во всех жизненных сложностях по-прежнему работает взаимовыручка. Мне всегда казались забавными рассуждения о выживании во время наступления большого пиздеца, но думается мне, что шансы выжить в этом раскладе у наших героев в разы больше, чем у любителей заготовки тушенки и макарон. Что же касается роли этой бригады в генезисе правых банд, они стали первенцами той формации, на которой спустя несколько лет расцветет кровавый цветок фольксштурма. История этих людей провела жирную черту между молодежной субкультурой и организованной преступностью. Именно с них началось то, что со временем получит черты террористических формирований. По некоторым прикидкам, за несколько лет их деятельности результатом стали несколько десятков убийств, без счета, тяжких телесных, грабежей и разбоев. Большая часть совершенных преступлений осталась латентной. Остальное либо стало висяками, либо было вменено в заслуги кому-то из тех, кому не повезло, и они прилипли. Сложно сказать, можно ли такой итог назвать хэппи-эндом, но совершенно точно это пример совершенно эталонной безнаказанности. Как нетрудно догадаться, безнаказанность породила еще и больший беспредел. Но об этом обязательно расскажу в другой раз.